Тыка усердно пихал пальцем снег в пустую бутылку. «Олежков моих когда заберешь?» — спросил. «Сейчас не аркань, прогуляй их. А когда нажерутся, я приеду и заберу их у тебя». Марта и Сосняева скрылись вдали. Тыка выпил мерзлую воду из бутылки, пахнущую спиртом, причмокнул языком. «Ай, хорош, бачка, полюбил меня». И началась новая прекрасная жизнь. Вот он ходит по комнате, засланной шкурами медведей. А она сидит рядом, такая милая. Вот он пьет крепкий чай, осторожно берет ложечкой варенье, а она сидит рядом, такая чудная. Вот он говорит, вот он любуется, вот он блаженствует, а она все рядом с ним, такая родная. Ильяшева кутает плечи в платок, а голос ее, как шелест опадающих листьев. «А вам не страшно, что мы сидим вот здесь, в этой глуши? И одно нам теперь осталось — говорить, говорить, говорить». Ее рука осторожно ложится ему на плечо. «Аполлон Касьянович, как это хорошо, что вы стали вот таким! Я очень рада за вас. Очень!» Он уходит от нее уже поздно вечером, а душа его в смятении. Не знает, куда деть себя в этом городе, и удивляется, как мог прожить здесь столько времени до нее. Все наболевшее, и все, что еще только начинает болеть, бессознательно ищет выхода. Бунтует в потемках сердце, кричит в нем. «Нет», — говорит он слабее, — «нельзя». Нельзя же ведь. Но старое беспощадное чувство, пробившись сквозь сутолку ощущений, уже выставило наружу свою гадючую головку, сосет душу его. А почему нельзя? Можно. В последний раз. Она даже не узнает. Один-то раз. Можно. Она узнает. Но голос звучит уже не так твердо. Из дверей кабака несет так одуряюще сладко. О, этот запах! Есть ли еще благовония на свете, которые могли бы сравниться с ароматом кабака? Увы, их нету, и они для пьяницы почти волшебны. Тут в этих запахах все. И вино, и табак, и перегар, и воблы, и всеобщее равенство, черт побери. Крепко вырвавшись, Вознесенский рыбкой ныряет в мутную духоту трактира. Прищелкнул пальцами, прошелся гоголем. 29 дней бывает в феврале. В день последний спят касьяны на земле. В этот день для них зеленое вино уж особенно пьяно, пьяно, пьяно. Давненько его не видели здесь. Раскланялся кабачик уездному начальству, наше нижайшее, что налить? Подкатился к нему нищий Ленька, брецая висевший на поясе кружкой, смахнул шапчонку, заплясал, закочевряжился. «Ваше преподобие», — просил деликатно, — «не откажите на построение храма». «А велик ли храм строишь?» — вопросил его секретарь. «Да не, не велик, всего в косушку». «За что же это я тебе косушку дарить должен?» «Да замерз я за ваше здоровье!» «Хм, да я вижу тоже с затылком!» «Пшел, дай пройти!» Оттолкнув нищего, Вознесенский воровато оглянулся на дверь. Ему вдруг стало страшно, что она может зайти сюда и увидеть его. Шепотом, отрывистым и страстным, сказал кабачику: «Петрушка, налей-ка». Взял стакан. Скулы даже свело от вожделенной судороги. Но в этот момент, казалось, снова легла на его плечо рука, и слух обожгло дыханием. «Как хорошо, что вы стали таким!» «Закусить дай», — сказал Вознесенский. «Все готово. Можно начинать». Наклонил и выпил. Потом пожевал. Тут еще налили. Дорожка укатанная. «Вот проклятие», — сказал секретарь Петрушки. «Выпить охота, а не могу. Ездил я тут к одной ведьме старой в Долгощелье. Заговорила она меня». «Бывает», — неохотно согласился кабачик. «Тут главное первую пропустить, вторая сама проскочит. Пейте». Стакан с размаху опустился на прилавок. «Ленька», — позвал Вознесенский нищего, — «иди храм сооружать». И, оставив водку, выскочил из кабака. Придя домой, секретарь долго шарил бадьей в колодце, распугивая виснувших на срубе лягушек. Зачерпнув воды, жадно напился, вздыхая при этом шумно, как лошадь. Ввалившись в свое убогое холостяцкое жилье, сидел на лавке, не зажигая света, тяжело вздыхал. Было ему сейчас нелегко. Наконец взял себя в руки, затеплил огонь, посуду сдвинул на край стола. Да, все эти годы прожиты им бесполезно. Как последний дурак больше всех пил, больше всех орал и буянил. Теперь баста. Хорошо, что хоть не до конца испохабил душу. Еще тепло в груди и нежно на сердце. Он полюбил и обязан доказать женщине, что достоин ее любви. Она ведь это верная, чистая и святая. Она умная, она все понимает. А может, и недаром прошли эти годы. Напротив, он узнал здесь много такого, что... Пусть-ка теперь поберегутся его. Хотелось бы разворошить это болото. Посуда мешала даже на краю стола. Переставил ее на лавку, сел и начал так. Как живет здешний крестьянин? Живет, как и везде проживает, день за днем, к смерти ближе. Но дело в том, что в окно потянуло сладковатым дымком. Где-то вдали начинали гореть леса. Мутное желтоватое зарево постепенно наполняло неяркие полуночные небеса русской захолустной окраины. Стесняев вернулся из дальней поездки оживленный, внутренне ликующий, жениховствующий. Долго бродил под окнами, распевая разные местные глупости. «Ты пустила сухоту по моему по животу, рассеяла ты печаль, и меня тебе не жаль». Ильяшева распахнула окно. «Не вой, и без тебя тошно». Успех в коммерческих делах придает человеку уверенность в своих силах. Наглость людская зачастую прямо пропорционально росту кошелька. Стесняев проник своей хозяйке кавалером. «Очень уж вы образованная, Катерина Ивановна. К вам языка не поскоблив и подойти боязно. Без вас, истинно, мы от дикости совсем уж было ощетинились и, можно сказать, без просвещения этого самого ошалели в полной мере. Но с вами поговорив, и я хочу взлететь умом к таинствам любви». Дурак же ты, Алексей. Ой, дурак. Вы меня, — ответил Стесняев, — и далее дураком считаете. Так приятнее мне будет, в конце концов, умным оказаться. А сейчас я вот книжицу одну читаю. Занятная катавасия была с принцем Дон Жуаном. Примерно и я в таком же положении нахожусь, как принц этот. Ну-ка, разрисуй мне свое положение. Пожалуйста. Он ее любит, и от страсти ужасной у него в грудях стеснение началось, а обратной склонности заметить не может. На этом сегодня и закончим, — решила Ильяшева. Стесняев поклонился ей, как угодно. А только извините за проговорку мою. Эх, Катерина Ивановна, — запечалил Стесняев, — не туда вы смотрите своими прекрасными глазками. Вам бы мужа пекущегося о вас, а не пьяного горлопана, который бить вас станет. Она поняла, в чей огород камни летят, и ответила кратко. Вон! На улице ей встретился почтмейстер Пупоедов, запричитал что-то угодливо и подобострастно. Прошла мимо, сухо кивнув в ответ. Постучала в двери дома Вознесенского. Никто не отозвался, и она, толкнув дверь, шагнула за порог. Она была здесь не впервые. Вознесенский спал, скинув только сапоги, и через рваные носки она видела...
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Его большие растопыренные пальцы с твердыми желтоватыми ногтями, а праздничный фрак секретаря, завернутый в холстину, болтался под самым потолком, распяленный на палках, напоминая пустое выпотрошенное чучело. Решила не будить его. Присела на лавку и долго не знала, куда сложить перчатки и шляпу. Кругом пыль, грязь, запустение. Потянулась к столу, взяла мелко исписанный лист, надела пенсне. Вознесенский писал. «У нас редко встретишь унылые лица. Здесь почти всем весело. Да и чего нам не веселиться? Чуть ли не каждый день приходится пить даровое вино. То за дозволение открыть новый кабак, то за приказание прикрыть сельскую школу. Вот когда было предложено уступить земли под огородничество, наш кабачик обратился к крестьянам. «Да куда и вам эти огороды? Лучше полведра водки у меня возьмите». «А что, братцы?» — толкуют иные. Коли ён вина сулит, так и напишем, что нет земли у нас под огороды. Как-нибудь проживем, да зато сейчас опохмелимся. Родимые, два ведра не пожалею, — орет кабачик. Только составьте приговор от общества, что не желаем мы на огородах копаться. Составим, милок, ты уж нам и венца поднеси. Фимка, чего разъявился? Дуй к бабам за огурцами. Скрипнула дверь. Вошел большой рыжий кот, как хозяин. Глянул на гостю желтым недоверчивым глазом, вспрыгнул на кровать, обвил шею Вознесенского, словно горжетка. И скоро к храпу мужчины прибавилось деликатное мурлыканье. Она дочитала все до конца. «Кабак, зло русского человека!» Ища забвенья от нужды и горя, крестьянин несет последние свои гроши к сидельцу винной лавки. Я не говорю, что лишь одно пьянство вгоняет русского мужика в нищету. Тому социальных причин множество, но оно тут есть одна из главных причин. Для написания этой заметки автор использовал анонимную статью «Село Немнюга», Архангельские губернские ведомости, 1870 год, номер 23. Что ж, будить его не стоит. Он, видно, допоздна работал. Но как он может жить в таком кавардаке? Засучила рукава блузки и яростно, но без шума, чтобы не потревожить спящего, накинулась на грязь, окружавшую ее. Кот приоткрыл один глаз, сонно наблюдал. В его прищуре словно читалось коварное. «Валяй, валяй, старайся. Завтра мы с хозяином все переделаем на старый лад». Она ушла. Деревянные мостки скрипели под ногами. Ветер трепал перья на шляпе. Не могла скрыть улыбки. А когда уже приближалась к дому своему, взлаяли вдалеке собаки, рыча, захлебываясь, стервенея. Она увидела, что вдогонку за ней несется взлохмаченный с просонья Вознесенский с жердиной в руках. Запыхавшийся, счастливый и чуточку диковатый, он нагнал ее. — Это вы? — спросил тихо. — Не понимаю. По опыту знаю, что пыль сама по себе не исчезает, а кастрюли не сверкают. Это, конечно, вы. И, взяв ее за руку, привел обратно. Растерянно хватал ведра, гремел ухватом, шарил по полкам, потом замер и блаженно возвел глаза к потолку. «Боже!» — поразилась она. «Какое у вас глупое сейчас лицо!» «Возможно, но я вспоминаю. У меня было нечто вкусное, и не знаю, куда оно делось. Может, я давно съел? Не помню». Он стал ломать на колени сухие палки, обкладывая ими чугунок в печи. Бегал на двор, рвал крапиву. «Послушайте, что вы там затеваете?» «Как что? Я не отпущу вас без обеда». «А что у вас сегодня на обед?» «Откуда я знаю? Вот сварится, тогда увидим».
«То есть как это увидим?»
«А так и увидим. У меня всю жизнь существовали только два удивительных блюда. Одно жидкое, другое густое. Какое из них вы желаете сегодня получить?» И когда ужасный обед был готов, госпожа Ильяшева в страхе Божием за свою жизнь робко поднесла ко рту первую ложку. «Ну как?» — спросил он, весь сгорая от любопытства. — Странно, но действительно получилось. — А что я вам говорил? Она очень внимательно посмотрела на него и вдруг поняла. Да, этот человек дорог ей. Вознесенский спросил. — Вы сейчас что-то подумали обо мне? — Что? — Совсем нет, — ответила она. — Где у вас соль? «Вот соль, но я хочу знать, что вы подумали обо мне?» Леса горели вокруг, подступая к городу. Солнце тонуло в багровом дыму. Короткие дожди не смогли прибить огня. Стаи белок, задрав хвосты, косяками переплывали реку, спасаясь от пламени. У собак все морды были в шерсти и беличьей крови. Потом из бурелома целую ночь ревел медведь. Пенежские мужики пошли на него с рогатинами, но медведь уже сдох, и вместо ног были у него обгорелые культяпки. А скоро через город потянулись и первые беженцы нищие, стронутые неурожаем и голодом. Тащились они в одиночку и семьями. Мужики были в лыковых ступанцах, а бабы — в веревочных шептунах на босу ногу. Стояли под окнами, прося милостыню, потом шли далее. На спинах у всех примостились жалкие саватейки, куда они подаяние доброхотное складывали. В один из таких дней, кашляя от едкого дыма, Никита вернулся от липочки Аккуратовой и застал Екатерину Ивановну на кухне, где она слушала рассказ странника. Лохматый старец, часто крестясь на иконы, хлебал чаек и говорил плачуще. «Страна-то наша задвенная, да и люди мы просты, не едим пряников писаных.
Вот шел я с мизенья, так страсть как обеднял народец. У иных-то нужда такова, что собаки им ложки моют. Сами спят на кулаке, а ихние тащи, хоть кнутом хлещи, пузыря не вскочит. В эту годину неласкову службу Божию на ржаных просфорах справлять стали. Аны те-то из невеянной муки слепляют. Добро бы из муки, а то и коры туда натолкут. А потом, когда нищий убрался, госпожа Ильяшева пригласила ссыльного к чаю вечернему на своей половине. И были тут на столе купчихи, икра уральская, мед царапульский, рыжики каргопольские, груздочки ярославские, виноград астраханский, пряники тульские, миноги балтийские. «Удивительно богата страна, в которой мы живем», — сказала женщина и задумалась. «Просто сказочная страна». А под окном кто-то долго мычал в тоске безнадежной. «Христа, Спасителя нашего ради, нам бы только хлебушка, а соль-то у нас своя имеется».